Это Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Недавняя встреча президентов Польши и России, Бронислава Комаровского и Дмитрия Медведева в Смоленске. Память о годовщине трагической катастрофы, в которой погибли тогдашний президент Польши Лех Качинский и десятки людей, оказавшихся поза ширами самолета, спешившего на чествование жертв сталинских репрессий в Катыни. Все это вновь поставило вопрос возможности настоящего примирения в Центральной Европе. Российско-польского примирения, возможно, не только российско-польского. Мы вновь вернулись к этой теме как раз потому, что сейчас в Киеве вышла книга, называется она «Час попугая», «Година попуги», и посвящена катынским событиям, и посвящена вот этому вот поиску путей примирения между народами Центральной и Восточной Европы. В нашей студии автор этой книжки журналист Александр Зинченко. Здрасте, Александр.
Добрый день.
И главный редактор журнала «Новая Европа», сходня «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Здравствуйте, Анджей.
Здравствуйте.
И вот с ними мы, собственно, постараемся на эту тему сегодня и поговорить. Анджей Вайда, знаменитый польский кинорежиссер, называет книгу Александра Зинченко украинской точкой зрения на катынское преступление. Вот что такое, Александр, вообще украинская точка зрения на катынское преступление? Это очень интересный вопрос, потому что я не знаю, как может разделяться украинская и российская точка зрения. Это ведь была советская история, правда? И там современные россияне и украинцы, вернее, их там деды и прадеды, они оказались как бы в одной лодке, а поляки в другой. Никому не пожелал бы быть в той лодке, в которой тогда оказались польские офицеры и солдаты.
Нам никому особенно не позавидуешь. Я бы так сказал, что украинская точка зрения на самом деле, то есть это позиция скорее Вайды в первую очередь, потому что на самом деле украинская точка зрения – это с точки зрения, с позиции именно польской, а не какой-то там другой. Я не готов говорить, как-то обобщать что-то о своих там каких-то специальных позициях.
То есть вы считаете, что нету ничего такого вот другого?
Ну, будет нескромно, если я буду говорить об этих всех вещах.
А вы как считаете, Анджи, существует вообще какая-то отдельная украинская, может ли она существовать такая вот украинская точка зрения на преступление в Катыни? Вообще, можно ли это так разделить сегодня?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы все были тогда в одной лодке, потому что в то же самое время, когда убивали польских офицеров в лагерях и в других местach, to, że NKWD ubiwało grażdżan Sowieckiego Sojuza w Kuropatach, w Bykowni i to że było do Katynia. No, teraz sytuacja druga, ja, ponieważ to Rosja jakby przyjęła na siebie naśladstwo Sowieckiego Sojuza, ponieważ ona daje член ООН i wszystkich tych tam międzynarodowych organizacji, a Ukraina nie. Так что украинцы сейчас как бы там ситуация другая. И они смотрят на это дело по-другому. Потому что сейчас дело Катыня, это дело между...
Дело России.
Это дело России и дело Польши. Украина как бы...
Вы знаете, вот всегда приводят, Александр, такой интересный пример европейский после Второй мировой войны. Это пример Австрии. Многие австрийцы были активными участниками того, что происходило в Третьем Рейхе. Тем не менее, после войны оказалось, что вот Германия, я бы сказал, до донышка выпила вот эту вот чашу раскаяния за то, что происходило во время Второй мировой войны, осудила национал-социализм. А в австрийском обществе такого окончательного осуждения не произошло, потому что это общество как бы жертв, которое не хочет до сих пор видеть возможного участия своих соотечественников, а может быть там и... я бы сказал, там, страны в целом, просто страны не было, в том, что происходило. Может, с украинским обществом такая же проблема может происходить?
Похожая ситуация, потому что на самом деле Украина и украинцы оказались в этой ситуации тоже в двойственной позиции, по крайней мере, если говорить о расстрелах польских офицеров, например, в Харькове. То есть, с одной стороны, украинцы оказались в позиции жертвы, с другой стороны, оказались в позиции убийц. И если говорить о... харьковских расстрелах, конечно, это были люди, которые жили в Харькове, в окрестностях Харькова, можно там вспомнить Митрофана Сыромятникова, который до конца своих дней прожил в Чугуеве под Харьковом, например, на той же улице, где когда-то Илья Ефимович Репин обитал.
А вот что такое вообще харьковские расстрелы? Потому что это вот мне неизвестно, чем Катынское. А,
да, но на самом деле просто мало известно о том, что кроме Катыни, в которой погребено 4,5 польских офицеров, на самом деле практически немножко меньшая часть, немножко меньшее количество было расстреляно в Харькове, и несколько большее количество офицеров было расстреляно в Твери, в тогдашнем Калинине. И поэтому все вот эти вот три точки, все эти три места, где производились эти расстрелы, они все объединены одной историей, одними очень похожими судьбами и в конечном итоге одним и тем же документом 5 марта 1940 года, который подготовил Берия и который подписал Сталин вместе с другими членами ЦК.
А может быть, можно сказать, что для Польши эти события вот, в Катыни не имеют символическое значение, именно поэтому поляки стараются приезжать под Смоленск, а не в Харьков или в Тверь.
Ну, конечно, во-первых, Катынь действительно стала словом нарицательным, но когда мы говорим Катынь, мы имеем в виду теперь уже не только то место, которое вот пункт на карте в районе Смоленска, но и все вот эти вот, вся вот эта вот акция уничтожения польского цвета, польской интеллигенции, в конечном итоге вот она как раз и получила это название, уже действительно символическое.
А вы как считаете вообще, Андрей, вот насколько для польского общества катыньские события стали именно таким символом, который утратил, может быть, для многих живую вот эту вот кровь и плоть настоящих событий, понимаете, о которых нужно говорить, с которыми нужно, так сказать, о которых нужно разбираться, которые нужно помнить вот по-разному, да, что могут есть расстрел в Катыни, а есть там трагедия, происшедшая в Харькове.
Нет, потому что Катынь – это самое известное место. Это еще со времен Второй мировой войны, когда немцы открыли, что там произошло убийство. Так что Катынь – это, конечно, это символ, но это символ всего преступления. Так что и в Польше, я думаю, что все понимают, что если речь идет про Катынь, она идет тоже про Старобелск, про другие места, про Харьков, про Быковню, про Куропаты, потому что похоже, что там тоже лежат польские офицеры.
То есть проблема в этой истории на самом деле еще в том, что она не закончена. Мы до сих пор не знаем точно, где еще 11 тысяч лежит. То есть мы точно знаем про нахождение 14 700 офицеров, где они были расстреляны, и еще достаточно большое количество офицеров, как кадровых, так и резервистов, неизвестно, где похоронены. Либо, скажем так, это разного рода припущения.
А в принципе, вот как вы считаете, Александр, почему тема Катыни стала такой вот актуальной именно в последние годы? Вот, ведь ваша книжка – это часть вашей там кинематографической работы, да? Или так, можно сказать, окончание, да?
Какое-то, так сказать, ну, скорее всего, да, наверное, да,
окончание, да. Вот есть фильм «Вайды» знаменитый, который с таким трудом, кстати, пробивался на экраны на постсоветском пространстве, в России в частности, да. И казалось бы, что уже прошли годы после того, как об этом стали говорить более серьезно. Это ведь произошло как-то на исходе второго десятилетия, чуть ли не после краха коммунизма. Почему именно сейчас? Ведь таких преступлений было немало. И о них всех было сказано в конце 80-х и начале 90-х годов, когда вообще стали говорить о сталинизме. И вот тема Катыни, она вот вызывает всегда вопросы, я думаю, что и россиян в особенности вызывает вопросы, как такая политизированная тема современности, а не тема памяти о 30-х-40-х годах.
Ну, в нашем случае все было очень просто, потому что телеканал «Интер» на тот момент собирался покупать просто фильм «Вайда» для того, чтобы показать в своем эфире, и, соответственно, нужно было задать какой-то контекст, потому что понятно, что для украинской аудитории эта тема достаточно малоизвестная. И поэтому, когда вышел фильм «Вайда», то есть фильм «Вайды» послужил таким детонатором для того, чтобы актуализировать интерес в Украине к этой тематике, и действительно мы сделали документальный фильм, посвященный истории Катыни, и вот вдогонку этому фильму вышла книжка, потому что действительно мы, например, поехали в Польшу, снимали достаточно большое количество интервью, и понятно, что 12 часов прекрасных, очень интересных интервью просто было невозможно вместить в часовой фильм, и, естественно, продолжением этой истории послужило вот появление этой книжки. Почему настолько актуализировалась история катынская вот в дискурсе в публичном, это действительно очень сложно объяснить. вспомнить, кроме, конечно, тех моментов, которые являются формальными. То есть, с одной стороны, это 70-летие этих событий, которые в прошлом году вспоминали, и это несчастье, которое произошло 10 апреля прошлого года.
А вы как считаете, Андрей, вот есть в этом какая-то политизированность нынешнего времени?
Ну, я думаю так, что, конечно, Катынь – это просто маленькая часть всех преступлений Советского Союза. Но одновременно это, если не слушай, когда кто-то заботится про жертвы преступления, я имею в виду польское государство, и, может быть, это очень хороший пример для всех стран бывшего Советского Союза, потому что есть пример, что есть какие-то общественные организации, но даже государство, но какая-то хотя бы одна страна, которые говорят про это, которые пытаются поставить памятники жертвам преступления. К сожалению, в России таких общественных организаций нет. Но, конечно, есть мемориал, но он слабенький по сравнению с государством и с тем, что было сказано раньше. Так что я бы сказал, что значение Катыня, оно как бы универсальное. Когда мы говорим про Катынь, мы имеем в виду не только Катынь, но другие преступления тоже. И даже так говорят сами русские, что для них это важно. Им удастся рассчитаться со всей историей Советского Союза.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует журналист Александр Зинченко, автор только что вышедшей в Киеве публицистической книги «Час попугая», и главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий, и мы вот обсуждаем вопрос национального примирения. Вот Анджей говорит, что очень важно для самих россиян понять Катынь, потому что это позволяет рассчитаться с прошлым. Но, в принципе, как вы считаете, Александр, вообще в постсоветских обществах есть желание рассчитаться с прошлым? Потому что ведь на территории бывшего Советского Союза, вот в отличие от стран Дальней и Восточной Европы, особого желания вообще понять свою ответственность за прошлое как-то я не замечаю.
А у нас не произошла эмансипация памяти.
Это как?
А это вот так, ее не отпустили, ее не сделали свободной. То есть, на самом деле, большинство тех страниц, которые Польша, например, успела прочитать и попытаться с ними как-то примириться и попрощаться, эти процессы начались еще в 70-е годы. У нас, к сожалению, эти вещи начались только в 80-е годы. То есть, мы, извините, отстаем от графика на несколько лет, может быть, на 10, может быть, на 15, а если взять еще и, опять же, гидроицовский круг, либо лондонские круги, скажем так, польские миграционные, то, наверное, еще на больший период. То есть, отказ, скажем так, или пересмотр, наверное, будет правильнее тех вещей, которые, тех мифов и тех страниц, которые, ну, скажем так, особенное внимание которым еще в сталинское время, скажем так, преодоление этого краткого курса ВКПБ, к сожалению, оно все еще продолжается.
Польша этот курс преодолен окончательно, скажите, Андрей? Может быть, поляки тоже в какой-то мере остаются заложниками, если не своего авторитарного прошлого, то авторитарного мышления?
Ну, я думаю, что мы довольно честно рассчитаемся с прошлым. Но, конечно, это не легкое дело. И есть большая дискуссия насчет нашего отношения к евреям во время Второй мировой войны. И есть все время дискуссия про отношения между поляками и украинцами во время Второй мировой войны. Так что, конечно, это идет медленно, но идет. Имею в виду, что, как говорил Михаил Горбачев, процесс пошел, и он идет в хорошем направлении.
Вот если говорить о том, Александр, что вас больше всего, может быть, как бы удивило, вы это, когда вы занимались этой книгой, да, вот вы представляли себе всю эту ситуацию, я думаю, достаточно хорошо. Но у вас были какие-то вот такие вот открытия, кто вас, так сказать, изменило ваше представление о той системе, может быть, там, сказать, человеческое открытие, может быть, отрицательное, может быть, наоборот, положительное?
Люди, которые помнят эти все вещи, потому что обычные человеческие истории, обычные человеческие судьбы, начиная с той прекрасной женщины Зофьи Бортницкой, которая вот 104-й год сейчас идет, да, и она все помнит. Она помнит все в мельчайших подробностях, как ее муж признавался когда-то там перед войной еще стоя на коленях в любви, вот помнит это ожидание, помнит эту надежду, как она его ждала, и она его ждала, извините, больше 50 лет, так и не дождалась, и она через 50 лет только узнала, что с ним и где с ним все это произошло. Были совершенно невероятные истории людей, которые спаслись. Были совершенно невероятные истории людей, которые спаслись и потом снова попадают в такую историю, которая в конечном итоге, ну, привела к смерти этих людей. То есть вот невероятные вот эти вот истории, невероятные повороты судьбы. Вот это вот, конечно, в большей степени меня и удивило в этой истории. Ну, а иногда просто бывают какие-то такие странные совпадения из серии того, что 5 марта 1940 года Сталин подписывает вот этот протокол номер 13, и ровно через 13 лет день в день помирает. То есть, очевидно совпадение, то есть, не надо искать никаких там проклятий, никаких там других моментов, но вот эти совпадения, они есть в этой истории, они удивляют. Бывают другие вещи, которые совершенно потрясают, которые, вот опять же, этот документ, этот протокол номер 13, это 935 букв. И вот 935 букв, их цена – это 25 700 человеческих жизней. И получается, что в одной букве 27 жизней человеческих. Ну вот, вот представьте себе два абзаца текста, каждая буква в котором стоит 27 человеческих жизней.
Ну, это ведь на самом деле, к сожалению, вообще отличало маховик сталинских репрессий, вот такого вот, так сказать, соотношения буквы и жизни.
А это все равно удивляет. Более того, это не удивляет, это вводит такое состояние, которое, наверное, сложно описать словами, потому что, ну вот, когда соотносишь вот такие цифры, да, буквы и жизни, получается, ну, что-то какая-то совершенно сюрреалистическая реальность.
Как вы, в принципе, считаете, Андрей, вот тот массив информации, который накоплен польскими исследователями по Катынскому делу и так далее, он адекватен тому массиву информации, которыми располагают россияне или там украинцы? Или у вас все-таки этого всего гораздо больше известно и гораздо больше об этом сказано?
Конечно, что да. Конечно, что да, потому что есть СМИ, есть сатинарная память, есть независимые историки. Но Польша как бы то наиболее заинтересована в том, чтобы раскрыть дело Катыня, так что, наверное, да.
В ситуации, которую мы обсуждаем, есть всегда вот вопросы того, почему очень многие другие какие-то громкие убийства не стали такими же знаковыми, такими же резонансными, как Катыньское дело, потому что все пытались его использовать, и Советский Союз, и гитлеровская Германия. Вот почему именно Катынь стала таким символом, как вы считаете, Саша?
Я думаю, что на самом деле ответ очень простой, потому что это было действительно такой момент, где скрестились мечи двух грандиозных пропагандистских машин. С одной стороны геббельсовская, с другой стороны вот все, что в Советском Союзе было, все работало на то, чтобы эту систему, скажем так, переломить каким-то образом ту информацию, которую геббельсовское ведомство выдавало. И в этой всей истории как бы достаточно смешно это звучит, да, но в этой ситуации мы можем констатировать, что геббельсовское ведомство в этой ситуации было действительно министерством правды.
А ведь было очень много таких вот действий гитлеровцев, которые были связаны с раскрытием большевистских преступлений к конца.
Ну, Винницу тоже, например, можно
сказать. Или Балтийские страны.
Но
да?
Там вообще очень интересная ситуация была. Например, когда Геббельс дает указания по поводу катынских всех этих событий, катынских могил, которые в этот момент раскрываются, в то же время под Одессой подобные вещи происходят. И он говорит, нет, под Одессой мы сейчас не будем это дело освещать, потому что произойдет размытие, так сказать, этой информации. Поэтому про Одессу мы сейчас ничего не говорим, мы говорим только про Катынь, только про Катынь, только про Катынь. Потому что в ситуации с Катынью действительно разыгрывалась карта тогда, в 43-м году, на раскол коалиции, на раскол антифашистской коалиции, для того, чтобы просто элементарно каким-то образом поляков вырвать, поссорить благодаря этому Черчилля со Сталиным, и вот вокруг да около этого на самом деле-то и шла основная возня со стороны геббельсовской пропаганды.
Надо еще добавить, что еще в 40-х годах, еще во время Второй мировой войны, поляки пытались узнать правду насчет Катыня, и это было именно когда премьер-министр Сикорский или генерал Андерс разговаривали со Сталином и спрашивали, где наши офицеры. А потом еще у нас была большая эмиграция.
На что Сталин очень так своеобразным юмором ответил, они убежали в Маньчжурию.
Маньчжурию, да.
Но ведь это не помешало полякам активно сотрудничать с советским правительством, правда, и польским генералам, и многим польским эмигрантам, хотя было понимание того, что могло произойти в Катыни.
Ну, знаете, та часть польских солдатов ушла из Советского Союза через Иран и боролась там Африка с англичанами. На часть осталась. Но просто это была такая ложь тогда, что не все смогли поверить. И я не буду сейчас говорить плохие вещи про простых солдатов.
Да-да-да, солдатов, я просто хочу понять логику, может быть, была политическая логика событий какая-то. Вот что...
Наверное, какая-то была среди польских коммунистов. Но я бы отделил польских коммунистов тогдашних времен от солдатов, которые уже там с Берлингом пришли в Польшу.
На самом деле, я бы немножко по-другому это объяснил, потому что действительно в это просто никто не мог поверить. Например, тот же Станислав Свиневич, один из героев этой книжки, он видел вот эти последние этапы, простите, сквозь щелку в вагоне, и, подглядывая, когда его отделили от основной массы, он, в принципе, запомнил название станции Гнездовой и как бы понимал, что что-то происходит такое не то, но он только через 3 года понял, что именно случилось, потому что он был уверен, что их просто переводят в другие лагеря. Рассылают по меньшим лагерям, потому что в тех лагерях, в которых они находились, действительно было очень большое скопление народа. И вот-вот каждый находит какое-то объяснение наиболее успокаивающее. То есть действительно было очень много самоуспокоения и со стороны просто обычных людей, которые спаслись в этой ситуации, которые могли бы действительно, как бы, которые потом прозрели уже в другой совершенно ситуации. И, естественно, было самоуспокоение со стороны Андерса и со стороны Сикорского, потому что если Сталин говорит, что нет, они там сбежали, они там еще что-то, ну, да, ну, наверное, значит, так, ну, вот как-то куда-то они исчезли, ну, наверное, там где-то по лагерях, по лагерям на Колыме, может быть, еще где-то, лагерей-то было очень много, вот, и вот-вот, как бы, наверное, самоуспокоение в данной ситуации было, а потом, ну, поскольку эти все переговоры, они происходили в 41-м году, в декабре 41-го года, а потом уже в 43-м году, вот тогда уже наступило прозрение, но тогда армия Андерса уже находилась на Ближнем Востоке, в Иерусалиме в основном, готовилась к перебазированию в Египет и далее потом уже на европейские театры военных действий.
Ну, то есть, практически говоря, вот только в это время можно было, началось развертывание Катынской истории.
Да, и тогда 15-го, если не ошибаюсь, апреля, то есть 13-го было вот это сообщение немецкого радио о Катынских этих всех событиях. И 15-го Сикорский пришел к Черчиллю и заявил, что у него есть доказательства, то, что произошло в Катыни, это дело рук, очевидно, НКВД и Советского Союза. Одним из подтверждений этого факта было как раз в том числе и свидетельство Станислава Свиневича. И Черчилль умел руки. Он сказал Сикорскому, ну, если вы хотите добиться победы, то придется, к сожалению, нам на какое-то время забыть об этих покойных. Опять же, из соображений более прагматичных, из-за того, чтобы не разрушить антигитлеровскую коалицию.
Ну, то есть, практически вот произошло то, что очень часто происходило в годы Второй мировой войны.
Первая жертва войны, это правда, да.
Вот в этом смысле, конечно, мы еще вернемся к теме, так сказать, о правде, как первая жертва войны, во второй части нашей программы. Напомню, что нашими гостями сегодня стали автор новой книги о Катыни, «Час попугая», украинский журналист Александр Зинченко и главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Андрей Пшезецкий, который ведет эту программу сегодня. Для вас Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и мы продолжим буквально через пару минут.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Убитый в Чечне арабский наемник по кличке Маганет готовил переправку на Северный Кавказ новых боевиков и был координатором финансирования экстремистов. Об этом заявил сегодня представитель Национального антитеррористического комитета. Бывший мэр Смоленска Эдуард Кочановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. В Екатеринбурге более 150 студентов Уральского института противопожарной службы обратились к врачам с симптомами острого пищевого отравления. 34 студента госпитализированы. Проводится проверка работы фирмы, обеспечивающей питанием учебное заведение. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки к закону, повышающие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Суд подмосковного города Одинцова сегодня отказался принять жалобу Елены Ерош, получившей травмы в результате аварии с участием автомобиля полномочного представителя президента в Госдуме Гарри Минха. Украина не будет вступать в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, но готова к сотрудничеству, заявил сегодня министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. В Ливии повстанцы оттесняют силы Муаммара Каддафи из центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны. Влиятельный американский сенатор Джон Маккейн прибыл в Бенгази для переговоров с ливийскими повстанцами. Правительство Японии выделит около 50 миллиардов долларов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. На северо-западе Пакистана 14 сотрудников сил безопасности погибли при нападении талибов на блокпост в районе афганской границы. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня. Автор новой книги о Катыни. «Час попугая». Украинский журналист Александр Зинченко и главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Мы обсуждаем возможности примирения и нахождения истины в Центральной и Восточной Европы как раз на фоне вот выхода этой новой книги Саши. И хочу задать вот вопрос вам, Анджей. В принципе, может быть, можно сказать, что сам масштаб преступления Второй мировой войны, как гитлеровских, так и сталинских, он вообще изменил сознание людей, что мы, может быть, до Катыни и там, до Бабьего Яра здесь в Киеве, до Освенцима люди себе вообще не представляли чудовищности массовых преступлений, поэтому так сложно в них верили.
Не знаю, честно говоря, не знаю, что ответить.
Почему?
Потому что
вы уже выросли с этим масштабом.
Что вы имеете?
Ну, вот выросли сознанием, что такие преступления возможны. Вот вы поставьте себя на место человека...
Рванды,
на место человека Да, поставьте себя на место человека 35-го года. Вот, допустим, живущий вот ваш ровесник, который в 1035 году отвечает на этот вопрос. Представлял ли он возможности такого массового уничтожения людей? Вот, наверное, надо поискать, где ответ. Вот он где-то, не знаю, в Польше живет.
Ну, в Польше, может, нет. Но в большевики, наверное, могли себе представить, потому что они уже такие преступления совершили тогда. А паяки, ну, наверное, нет.
Мне кажется, что и большевики, Саша, тоже не могли этого представить, потому что сталинские репрессии вот такие массовые начались только там в середине 30-х годов. До этого многие люди вообще даже не представляли себе, что такое большевистский режим на самом деле. Ездили себе за границу, возвращались
обратно. Да, был красный террор.
Нет, ну, после 20-го года,
да.
После 20-го года очень мало кто ездил за границу и оттуда возвращался, за очень-очень редким исключением. Но мне кажется, что действительно вопрос в том, чтобы представить масштаб, это было действительно очень сложно, потому что, как правило, все эти операции происходили достаточно, скажем так, в обстоятельствах достаточно высокой секретности. И если мы снова вернемся, например, к Катынской истории, то одной из причин, почему, собственно, например, какое-то время содержали там в лагерях, а потом вывозили за несколько сот километров и расстреливали за несколько сот километров от лагерей, это была тоже одна из мер секретности для того, чтобы, ну, скажем так, местное население не догадалось. Ну, куда-то увезли этих поляков и увезли. А там, куда их привозили практически все время, там или рано утром, или ночью, за ночь расстреливали, ночью же, опять же, отвозили в те места погребений, как правило, достаточно безлюдные, достаточно отдаленные от жилых районов, скажем так. И вот действительно, как бы эта система, она проводила такую аннигиляцию человеческих душ. Вот были люди, и все, и нет людей.
И дело даже не в масштабах, по-моему. Дело в том, что кто-то смотрел всю индустрию убийства. Дело именно в этом. И, конечно, это имеет значение, можно сказать, потому что...
Да, между историками же до сих пор идут дискуссии, кто был автором этой индустрии, настоящим, Гитлер или Сталин, чей режим оказался первопроходцем.
Ну, можно подумать, они сидели вместе где-нибудь на заваренке и обсуждали, каким макаром все это дело лучше поставить, так сказать, на промышленные рельсы машину убийства человеческого.
Ну, был обмен, наверное, информация между разведками, были донесения, как это все происходит. Можно было, это информационный обмен, великое дело в истории авторитарных режимов. Мало кто все придумывает, как велосипеды в таких ситуациях.
Ну, судя, опять же, по внутренним документам той же Геббельсовской конторы, да, то можем предположить, что все-таки такого обмена не было. По крайней мере, для Геббельса это было тоже достаточно такое удивительное открытие.
Вот все-таки, если говорить о взаимопонимании и примирении, вот на фоне того, что происходит вокруг Катыни в Польше, да, что должны думать простые люди о своих соседях на Востоке вот сейчас? Да, очень много говорят, особенно там правый политический лагерь, да, рассказывают там, какой это был ужас, какое зверство, при этом никто не хочет этого до конца признавать, и меняют таблички, да, на месте гибели президентского самолета. И вот как с такими людьми соседствовать?
Ну, я все время пытаюсь объяснить, что граждане Советского Союза тоже были жертвами Советского Союза. Это во-первых. Во-вторых, но все равно надо как бы то стремиться к примирению. А, надо понимать. И даже надо понимать русское государство. Хотя,
да,
надо,
каким,
хотя, хотя надо требовать, чтобы как бы русское государство, Россия как бы рассчиталась за этим преступлением.
А в чем надо понимать государство, если не как его нужно, как вы бы его поняли, если бы понимали бы, в чем надо понять?
В том, что им просто стыдно. Я так думаю, что им просто стыдно сказать правду. И они это делают медленно. И сейчас я знаю, что президент Медведев, но он по большей степени он публицист или блогер. Но он там говорит...
По большей степени, чем президент?
Чем президент, да. Но он там говорит важные вещи насчет прошлого, что надо рассчитаться за сталинским периодом. И надо это провицировать, и надо радоваться от этого. Я имел то в виду, если говорю про то, что надо их понимать. Но не всегда легко признаться к преступлениям, что преступление было совершено. Не всегда легко, но надо это сделать. Поляки ждут уже 20 лет, но... Похоже, что
так... А что, разве не признали это преступление? Вы говорите, вот поляки... Нет, вот это поляки всегда, не что признали, значит... Хорошо. Нет, что значит не признали? Что президент...
Ельцин сказал.
Да,
то, что сказал.
Да.
Даже Путин сказал то, что сказал. Mm. Даже Дума сказала то, что сказала.
А что надо сказать?
Но надо еще жертвы реабилитировать. И надо сократить все акта дела, Катынского дела.
Это юридический вопрос решили.
Да, это юридический вопрос. Но и нужен какой-то компромисс насчет того, будет ли это геноцид или нет.
Это вот весь вопрос геноцида, вы заметили, стал один из основных политических вопросов.
Да, мне, честно говоря, это не очень понятно, потому что на самом деле для меня юридическое определение понятия геноцид все-таки как для журналиста и для историка не очень понятно. Я все-таки не правовед и не могу, скажем так, на эти темы говорить с правовой точки зрения, потому что для меня, вот вчера на презентации как раз этот вопрос тоже возник, и для меня остается геноцидом убийство там Фредерико Гарсиа Лорки, там Гумилёва, там кого угодно.
Вы тоже считаете геноцидом?
Да, для меня убийство гения, убийство таланта, в том числе и нерожденного, возможно, потому что мы же не знаем, кем бы стали нерожденные дети погибших молодых ребят, которым было по 18-20 лет, например, да, в Харькове, либо в Катыни, либо в Калинине. Сколько бы еще гениев бы родилось благодаря этим людям? То есть мы же не знаем демографически вот эти вот утраты, так сказать. Сколько гениев не родилось, непонятно. Поэтому для меня достаточно вот этого, что убили какого-то человека, который чем-то был выдающийся.
Ну, надо сказать, что про геноцид первый раз сказали советские прокуроры во время Нюрнбергского трибунала. Они тогда требовали назвать это геноцидом.
Ведь вопрос геноцида, видите, это какое-то соревнование постсоветское. Украина требует признать геноцидом Голодомор, причем одни политические силы требуют, другие не требуют. Польша говорит о геноциде польских офицеров. Да? Между тем, там международным геноцидом признан исключительно Холокост еврейского народа. И то нельзя сказать, что нет стран, таких как Иран или там арабские страны, которые вообще это геноцидом не признают. Да? Вот это такая сложная проблема. Есть история вот геноцидов до последнего времени, она исчерпывалась уничтожением евреев во Второй мировой войне и уничтожением армян в Первой. На этом как будто бы больше геноцидов не было. Потом слово «геноцид» стало употребляться так, как употребляется любое другое слово, характеризующее массовое убийство, то есть вот, и, естественно, когда есть геноцид, есть ответственный. Мы прекрасно понимаем, кто ответственен за геноцид евреев, и прекрасно понимаем, кто ответственен за геноцид армян, поэтому Турция всегда утверждает, что это не был геноцид, потому что она не хочет брать на себя этой ответственности. А вот с геноцидом польских офицеров или с геноцидом украинцев в годы Голодомора приходится все время вот понять, на кого показывать пальцем, на кого именно, кто виноват. Тут нету понятного виновника. Кто виноват? Советское государство, народ, который был вот в этом государстве, который вы называете жертвой, но это же была его власть, его режим, да? Или вот те, кто стали правопреемниками этого государства, это все остальные ни при чем, как бы Украина или Казахстан, они отодвигаются. Это вот непонятно, кого вы хотите обвинить в геноциде.
Во-первых, я не знаю, был ли это геноцид или нет,
да.
По юридическим терминам.
Да.
Даже в Польше есть несогласие насчет этого вопроса. Так что мне сложно сказать. Но как бы с моральной точки зрения можно сказать, что это был геноцид, если мы говорим про масштаб этого преступления. Но с юридической точки зрения я не знаю. Я не юрист по международным законам, так что я
не знаю. Я не знаю, так ли это важно, вообще, честно говоря. Именно ли это важно?
Да, я, в общем-то, как раз и говорил, что как раз для меня это совершенно не важно. Для меня достаточно того, что там убито огромнейшее количество талантливых людей. В Харькове лежит, извините, если составить из тех профессоров, которые там лежат, которые были просто резервистами, которые одели погоны 26 августа и успели там 4 недели их поносить, попали в плен, ну, извините, там можно скомплектовать вполне нормальный университет.
Но просто еще хочу добавить то, что за всеми юридическими терминами идут какие-то наследства серьезные. Или, я не знаю, или деньги, или какие там наказания и так далее.
Объясните мне, Саша, а вот, допустим, погибли неталантливые люди, да, ну вот как это во время было Голодомора на Украине. Там большинство людей, которые погибли, не были профессорами, они были простыми крестьянами в основном. Но какое имеет это большое значение? Во время еврейского Холокоста гибли как целые университеты еврейские, так и религиозные общины, представители которых, может быть, не были выдающимися представителями научной мысли. Сама была идея, мне кажется, тут страшно та сама идея убийства невинных, вне зависимости от их докторской степени.
Конечно, это
больше всего поражает. Потому что, кстати говоря, когда вы убиваете талантливого человека, там, доктор, но вы еще можно логически объяснить, чего вы от него хотите. Вы боитесь там его там таланты, эрудиции, правды. Вот авторитарный режим с ним расправляется за то, что он такой. А когда вы расправляетесь с человеком просто за то, что он живой, это ведь то, кстати, что произошло, что можно считать геноцидом. Просто вот этот критерий. Вот тогда возникает масса вопросов. Может быть, это именно то, что поражает поляков в Катыни? Что этих ведь людей, этих офицеров, их убивали без разбора. И тех, кто, возможно, там действительно представлял опасность, ну, с логической точки зрения, там, для советской власти. И тех, кто, в общем-то, возможно, мог бы с ней сотрудничать. Понимаете, там могут быть люди коммунистических убеждений, вот что интересно.
А так, на самом деле, так оно и было, потому что, собственно, название книжки «Час попугая», да, это как раз было связано с тем, что сами поляки недоумевали, когда они наблюдали, вот как вызывают, как формируются вот эти вот этапы, как потом выяснилось на расстрел, они-то были уверены, что они едут на волю. Так вот, они не могли понять, это выглядело так, как будто бы на эти этапы людей отбирают вот точно так же, как попугай на ярмарке вытягивает записочки с какими-то пророчествами, то есть совершенно какой-то беспорядочный принцип, совершенно случайный какой-то. И вот там, на этих этапах, в эти этапы расстрельные попали и те люди, которые были совершенно прокоммунистически настроены, то есть, да, такие группы были, это где-то там, условно говоря, там пятая или седьмая часть от того контингента, который находился в одном, втором, в третьем лагере. И точно так же туда попадали совершенно националистически настроенные поляки, антисоветски настроенные поляки, но действительно они полегли в равной степени одинаково и те, и другие. И вот это вот действительно совершенно какая-то невероятная история.
Вот, может быть, как раз вероятная для сталинского режима. Вообще, но с другой стороны, ведь в Польше послевоенной тоже было так. Репрессировал коммунистический режим людей очень разных. Может, тогда поляки могут себе это понять и объяснить это по опыту своей жизни в социалистической стране?
Это другое дело. Так невозможно объяснить через историю Польской Народной Республики, что случилось в Катыни. Это просто другое дело.
Если это другое дело, то опять-таки вот можно ли считать, что то, что происходит в последние годы, вот я помню, что год назад, да, в Польше с большим энтузиазмом воспринимали заявление президента Медведева, премьер-министра Путина, казалось, что наступило такое национальное примирение на фоне гибели президента Качинского. Вот вы через год особых следов от этого национального примирения не осталось, да, оно не кажется протяженным, правда?
Ну, пока, что,
как это случилось?
Пока были хорошие декларации. И это уже неплохо. Если смотреть на то, что происходит в России, это уже неплохо. Но надо еще нам ждать, посмотреть, как ведет себя Россия перед Международным уголовным трибуналом. И вообще, как по юридическим терминам ведет себя Кремль.
На самом деле, действительно, мне кажется, что вопрос примирения, если послевоенное примирение в Западной Европе, скажем так, оно начало формироваться уже там в 1946-1947 году, то вот понятно, что преступления нацизма были осуждены, и, естественно, как бы возникли основания для того, чтобы каяться. А, простите, но Нюрнберга над коммунистическим тоталитаризмом, его вот как бы он вялотекущий, да, вот может быть, эта книжка, это тоже как как бы одна из составляющих этого второго Нюрнберга, и ну, он еще не прошел, он еще не закончился, поэтому не было вот такого вот, вот такой вот единоразовой акции осуждения сталинского тоталитаризма. И вот мне кажется, что мы просто обречены на то, чтобы какое-то время еще работать над этим, для того, чтобы потом вот выйти на финишную прямую примирение.
А вот как вы считаете, Саша, вот есть исторический опыт украинско-польского примирения? Оно состоялось реально или оно состоялось только, так сказать, в каких-то, может быть, высших сферах?
Мне кажется, что, конечно, это, в первую очередь, элитарная ситуация, потому что, к сожалению, вот я недавно ознакомился с социологическими исследованиями Музея Второй мировой войны в Польше, и они исследовали память о Второй мировой войне, и вот на первом месте в вопросе, кого вы помните в качестве врагов, стоят не немцы, не русские, а, извините, украинцы. Это результат, который совершенно потряс авторов этого исследования, и они комментировали в том ключе, что, извините, ну, соотношение украинско-польского конфликта и то, что делали нацисты на территории Польши, мягко говоря, несоизмеримо. Вот. Но в общественном сознании вот действительно вот зафиксировалась вот эта проблема украинско-польского конфликта как та, которая сейчас наиболее актуализирована. И, с одной стороны, действительно идет примирение на уровне элит, но, с другой стороны, конечно, еще нужно очень много работать над примирением на уровне, как говорят, широких слоев населения.
А вот мне кажется, что в Польше многие убеждены, Андрей, что произошло примирение на уровне широких слоев населения, да, это всегда вот преподносится как такой вот самый...
Может быть, потому что мы понимаем, что нужно внутри Украины, в Украине само примирение тоже. Потому что здесь тоже есть разногласия насчет УПА, насчет Второй мировой войны. Потому что мы, нам удалось как бы примириться с немцами, с евреями. А с украинцами, ну, я надеюсь, что мы понимаем, что надо здесь еще потерпеть немножко. Хорошо, что президент Кучма сказал во время годовщины волынских событий. Мы хорошо смотрели на, то, на действия президента Ющенки, там кроме некоторых последних событий. Но есть понимание в Польше, у поляков есть понимание, что с украинцами надо по-другому общаться.
Чем с кем?
Чем, например, с немцами.
Почему?
А потому что немцы как бы могли строить государство, даже половину государства, на свободных как бы условиях после Второй мировой войны, украинцы нет. И украинцы до сих пор не могли говорить правду про прошлое. И то, что здесь те, кто боролись за свободную независимую Украину, здесь даже у них нет... это даже не ветераны по тому, как смотрели на них государство. Так что надо по-другому смотреть на украинцев, и надо иметь понимание для украинцев.
А вы вообще как считаете, Саша? Может быть, вот это вот для многих людей, для наших с вами соотечественников, отказ от исторических мифов, это как отказ от самого себя, потому что если так посмотреть на историю объективно, то ничего не останется с точки зрения опыта прожитой жизни. Многие гордятся тем, чем не следовало бы гордиться до сих пор.
Ну, память о прошлом вообще существует, как правило, больше в форме мифов, а не фактов. То есть это, к сожалению, данность любого общества, абсолютно любого. Другой вопрос, что действительно есть такие мифы, которые, ну, уж совсем не имеют никакого отношения к действительности, которая существовала в прошлом. И вот здесь, конечно, необходима большая работа для того, чтобы люди перестали гордиться то, что они, извините, дети тех людей, которые расстреливали большое количество других людей, как правило, ни в чем не повинных.
Ну, ведь, опять-таки, вот, мне, видите, что происходит, допустим, вокруг украинских учебников истории, да? Каждый раз происходит как бы перелицовка, каждая власть их меняет по своему усмотрению. И, кстати, очень часто героями этих учебников, что в тех, что в других условиях, становятся люди, которые расстреливали других людей. Просто под разными флагами, под разным объяснением этого. Но эти учебники не выглядят учебниками покаяния, правда? Никогда в украинской истории не было учебника покаяния.
Да, если угодно, да, согласен, конечно. И это вот одна из тех целей, к которым нужно стремиться. Нужно писать, нужно создавать, ну вот, не знаю, может быть, вот эта книжка, опять же, она в какой-то степени сыграет вот эту роль, скажем так, покаяния, что ли, то есть... Ну, я бы сказал бы немножко по-другому, скорее не столько покаяние, сколько дань уважения к тем людям, которые погибли в Харькове, в частности. Просто эти все моменты истории, они действительно как-то так выхолащивались, как-то убирались из учебников, хотя, наверное, без них история, конечно, не полна.
Вот как вы считаете, Андрей, а в самом польском обществе, вот произошло, так сказать, есть учебник, если угодно, покаяние? Ведь полякам тоже есть о чем, так сказать, поговорить с другими народами, не только с той позиции жертв.
Ну, я согласен, да, есть такая возможность, что поляки могут разговаривать с другими нациями и сказать им правду, и послушать правду.
Ну, знаете, я 100 раз сталкивался с ситуациями, когда, допустим, там какая-нибудь либеральная газета, типа газеты «Выборчи», эту правду писала, а потом огромная часть общества на нее набрасывалась как на предательницу или на журналиста.
Но все равно это же самая большая газета в стране,
да, так что кто-то ее покупает, да. Конечно, да, или вот, допустим, история с Едбабом,
да, хорошо, но то, что дискуссия есть, это правильно. Есть историки, у которых одно мнение, есть историки, у которых другое мнение, есть публицисты, у которых одно мнение. А есть какая-то дискуссия, из-за этого получается какой-то правильный подход к истории.
Очень хорошо, что есть дискуссия на самом деле. И более того, меня, например, когда я наблюдаю подобного рода процессы в Польше, меня это невероятно радует, потому что когда очередная книга Яна Анджея Гросса только готовится к печати, она еще не вышла, ее еще только ждут, а за месяц до момента ее выхода уже такая дискуссия абсолютно во всех журналах, абсолютно во всех газетах, что он там написал, как это все, вот какое это все имеет значение и так далее, и так далее. То есть идет диалог, идет переосмысление, и в конечном итоге это приводит в том числе и к каким-то покаянию, каким-то таким, может быть, действительно нелицеприятным моментам, например, в польской истории. И вот мне очень, например, не хватает, чтобы в Украине, например, осознали, что в том же Голодоморе украинцы выступали не только в качестве жертв, но, извините, выступали в качестве и палачей собственного народа. То есть это тоже важный момент. Такая же ситуация, например, с теми конфликтами, которые происходили на Западной Украине во время Второй мировой войны. То есть, да, нужно просто понять, где были факты, которые, ну, скажем так, непризнание которых унижают украинский народ.
Вот у нас есть вопрос тут на Фейсбуке от Игоря, который говорит, может быть, просто поляки строят свое государство, а украинцы вынуждены выживать, и не нужно навязывать им исторических дискуссий в такой момент. Вот. Просто другая, если угодно, бытие определяет сознание, да, в этом случае, по мнению слушателя.
Нет, ну, хорошо, а нет ли такого риска, что это просто превратятся в таких кадавров, товарищи наши замечательные, ну, то есть, которые только едят?
Не, ну, может, просто, так они не едят, они тут речь идет о том, что они не едят, и поэтому думают о том, как бы поесть. А когда они начнут есть, тогда они начнут думать об истории, что может ли бедное общество, это интересный, кстати, момент, да, может ли бедное общество вообще о чем-либо серьезном таком говорить?
Нет, а почему бедное общество не может быть духовным обществом, почему в бедном обществе не могут дискутироваться проблемы морали, возникает естественный вопрос. По-моему, в бедном обществе это даже полезнее.
Полезнее, но не как-то... Может быть, это и полезнее, но я не знаю, насколько это реально. Поляки в бедном обществе дискутировали на моральные
вопросы? Конечно, да.
Дискутировали, конечно, да. В 80-е годы особенно была интенсивная дискуссия, да, или в 90-е в начале. Ну вот, это же, кстати говоря, постсоветский синдром в таком случае, да, мы все время говорим, сначала давайте мы что-то здесь построим, а потом разберемся с историей, не надо
подсобить. Нет, вот это вот на потом ничего откладывать нельзя, потому что как-то нет ничего более постоянного, чем временное, пардон.
Вот уже приближаясь к окончанию нашего эфира, мне хотелось, чтобы вы оценили, в принципе, сколько времени, по-вашему, должно занять, и вот это реальное примирение между поляками с одной стороны и с другой стороны, может быть, там, с народами бывшего Советского Союза, да? Или, может быть, наоборот, не нужно какие-то временные рамки тут возводить, а просто задуматься о том, что насколько, в принципе, люди способны понять друг друга в тех различных политических системах, в которых они уже живут, да? Насколько это вообще реально?
А я могу неполиткорректные вещи говорить?
Можете, так вы же за нее будете отвечать сами.
Ну, пока совки не вымрут.
Ну, вы знаете, в этом действительно неполиткорректная вещь, потому что вы хотите добиться чего-то путем смерти людей, опять-таки, да?
Это не обязательно смерти, то есть...
Смена поколения.
Если человек изживет в себе вот этот постсоветский
внутри
синдром...
Внутри себя. Да, то есть совок должен умереть в самом человеке.
Совершенно
верно. Он должен выдавить
в
себе раба.
Не обязательно физическая смерть. Простите, носителя совкизма.
Ну, об этом же, слушайте, ну, об этом сколько говорили еще этим, об этом говорили русские классики еще в середине 19 века, но как-то мы с этим всем живем.
Да, пока еще да.
А вы как считаете, Андрей? Вот, может быть, есть какие-то моменты, когда польское общество должно изменить свое отношение к...
Ну, знаете, отношения между государствами, это всегда как будто синусоида. В лучшие времена и тоже плохие времена. Но надо, по моему примирению, то как бы определение каких-то барьер, которых уже нельзя, не знаю, переговорить, да? А, потому что все должны знать, что нельзя говорить некоторые вещи. Что отношения могут испортиться, но уже некоторые вещи нельзя говорить. И мы все знаем, и потому что мы, поляки, знаем, что нельзя говорить некоторые вещи про украинцев.
Это что, политкорректность называется или что, или нет?
Нет, понимаем, что это просто нельзя говорить другому человеку некоторые вещи. И тогда это примирение.
И может быть, это такое сочувствие, так, не когда... буду тебе говорить, нет, мы нет, понимаем, нет, что это тоже... так, но лучше я тебя пожалею.
И это даже не как-то мы знаем, что было какое-то преступление. Но мы не хотим мститься. Просто потому, что если, я не знаю, Виталий Портников убьет Александра Зинченко, его родственники должны тоже убить Виталия Портникова.
Это не будет примирение.
Нет, подождите, почему суд не существует? Почему, во-первых, я не хочу, почему я должен прямо сейчас убивать Александра Зинченко?
В том суд примирение. Сначала суд, потом понимание.
Почему и убили?
Да, тоже. Это тоже очень важно. Это, потому что мы до сих пор не знаем, почему убили польских офицеров, на самом деле.
Я могу вам рассказать в течение 60 секунд, почему их убили. Потому что они стали жертвами авторитарного режима, который видел врагов во всех, кто его окружал. И вот даже в собственном народе. Чего тут искать мотивы?
Но точно мы не знаем, зачем. Зачем это решение и когда?
Да, каким
решение?
Образом мы...
Да. Потому что надо понимать мотивы убийцев. Надо понимать тоже мотивы... То, как сосуществовать с жертвами и с расследниками этих жертв, и тогда будет примирение.
Поблагодарю наших гостей. Я напомню, что сегодня в эфире «Радио Свобода» участвовали украинский журналист Александр Зинченко, автор только что вышедшей книги «Гады на попуги», «Час попугая», и главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Андрей Бжезецкий. И мы обсуждали возможности примирения между народами Центральной и Восточной Европы вот на фоне катынских событий новой книги Александра. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Искаков. Желаю вам, господа, всего наилучшего и до новых встреч.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».